Сегодня израильский народ празднует Йом Ацмаут, День независимости.
Да.
В принципе, День независимости, он и назначен на Гей Байяр. А после того, как был убит Ицхак Рабин, решили перенести... Если Гей Байяр попадает на Йом Ришон, на Йом Шини, извиняюсь, так решили перенести праздник Йом Ацмаут на Йом Шлиши. Почему? Потому что после убийства Ицхака Рабина было видно, что тяжело очень подготовиться к Йом Зикарон. Очень тяжело к этому подготовиться в субботу. После субботы нет достаточно времени подготавливаться. И поэтому в Кнессете было предложение вынесено, может быть, перенести Йом Ацмаут, когда он начинает в Йом Шини, и с Йом Шини перенести его на Йом Шлиши. В принципе, если задуматься, то, может быть, в действительности настоящий день празднования – это именно Вав Байяр. Что произошло в Гей Байяр? Это был последний день английского мандата. И тогда Бен-Гурион, он провозгласил, как называется, Мегилат Ацмаут, провозглашение независимости. Это был еще последний, это еще день был мандат английского. Это еще не был первый день независимости. Так что, может быть, мы должны... Первый день независимости, он, в принципе, и считается первый день независимости. Что же... Мы празднуем, каким образом мы празднуем этот день. Я посмотрел в энциклопедии. Несколько вещей изложено в энциклопедии, как празднуют Йом Ацмаут. Во-первых, вешают знамена на балконах, на машинах,
на зданиях,
на учреждениях. Во-вторых, кушают шашлык.
Аллаха?
Да, это так, я, вот так в энциклопедии сказано. Вторая вещь, то, что делают, это кушают шашлык. Третья вещь, это то, что ночью в Йом Ацмаут происходит грандиозный рок-концерт, где собираются все самые лучшие рок-музыканты. И таким образом празднуют День независимости.
В то время не было рок-музыкантов. В Йом Ацмаут. У меня кушьяны.
Я просто бы хотел спросить, если бы я сказал все эти данные про какое-то другое государство, мы бы могли тоже, это можно так праздновать, День независимости Украины, День независимости Соединенных Штатов, День независимости даже там и Марокко, или еще или Конго и так далее. Еще один вопрос у меня к вам. Поскольку мы знаем, мы так сказано в энциклопедии, по крайней мере, что в Йом Ацмаут, День независимости, принято кушать шашлык. Сколько порций шашлыка надо съесть?
В зависимости от сколько лет независимости.
А как считать, что надо считать порцией? Кусочек шашлыка? Либо то, что в тарелку входит? Кроме того, у меня есть вопрос. Да, хороший вопрос. Кроме того, у меня есть вопрос. Поскольку сказано, что принято вешать знамена. Где вешаются знамена? На зданиях, учреждениях и на машине.
Но...
Что мы будем делать с человеком, который ездит на инвалидной коляске? Человек, который ездит на инвалидной коляске, должен ли укреплять там флаг или не надо укреплять флаг?
Надо.
Вот надо, это у нас тут серьезные вопросы возникают по отношению к тому, как надо праздновать День независимости. Понятно, что это ответ один. Ломишане. Неважно. Почему? Потому что нам не важно, сколько ты съешь кусочков шашлыка. Нам не важно, два ли ты знамени повесишь или одно. Что важно? Важно показать что-то. Да? Что мы рады, что мы к этому принадлежим. Давайте задумаемся над тем, как Тора нам говорит праздновать праздники. Праздник Песах – это день независимости еврейского народа. Так что же мы делаем в праздник Песах? Нету никаких парадов, никакие войска на улицу не выходят, никакие знамена мы не вешаем. Каждая семья собирается у себя дома. Надо кизайт в начале седер, да? В начале так это едят, потом нет, не ешь. Значит, потом это кушай. Кизайт, да, облокотившись. Я помню первый раз, когда я пришел на Лейла Седер. Это еще было в Советском Союзе. Так я думал, ну когда же... Я после еще поста был первенцев. Ну когда же уже кушать? Даже если уже дают мацу, покушал, кисает, все, выпил немножко вина, вначале выпей, вот такой дают тебе этот самый стакан, да, после поста два стакана выпил, уже голова кругом ходит. Потом ты хочешь еще попить? Нет. Закончил всю трапезу, закончил все, теперь не кушай до утра. Каждая вещь есть только, у нас целый масехет есть, да, целый трактат. Псахим, как надо, сколько надо есть. После этого пришли Ахаруним, Ришуним, Ахаруним. Каждый думает и задумывается, как точно надо это делать. Интересная вещь, что если мы берем сопоставление праздник Йом Ацмаут, да, либо какие-то другие праздники, мы видим, что в других праздниках нету важности, сколько кусочков шашлыка съесть. Нету важности, повесить ли знамена на...
А? Жареную, целую.
Да.
Ну, похоже.
Да, очень похоже. Но вопрос такой. В Курбан Песах, если его сварил, а потом пожарил, то тоже нехорошо. Что будет, если шашлык в Йом Ацмаут вначале сварили, потом пожарили? Это выходит ли, выполняют тут мицват Йом Ацмаут или нет?
Взято, наверное, с Песаха, то, что мясо жарит.
Это взято из того, что очень неприятное время кушать, да, очень вкусно покушать шашлык в Йом Ацмаут. Почему я об этом задумался? Посмотрим, тоже интересная вещь. Я об этом задумался, поскольку как мы вспомнили, что этот Йом Ацмаут, его перевели с Йом Шини на Йом Шлиши. Что нам это показывает? Что, в принципе, не важно именно тот момент, когда праздновать. Мы делаем приближенно. Да, мы до этого говорили, что может быть как раз Йом Шлиши, Вав Бияр, это настоящий день Ацмаут, потому что это уже после того, как был закончен мандат английский. Гей Бияр, это еще был английский мандат. То, что Бен-Гурион что-то провозгласил, это что-то поменяло. Мы в прошлый раз говорили о человеке, которого звали Нааман. Поскольку есть у нас новые люди, очень рады их видеть, так, может быть, я попрошу прощения у тех, которые слышали, в прошлый раз присутствовали. Я повторю еще раз, о чем идет речь. Во времена первого храма одно из самых сильных государств это было Арам. Арам находится, где сейчас находится Сирия. Это государство очень много мешало евреям. Много войн было с евреями. И на одной из этих войн один из солдат этого государства которого звали Нааман, ему удалось убить еврейского царя Ахава.
Ахав?
Ахав. Смотря на то, что Ахав, мудрецы говорят, что он был очень сильный царь, он правил почти над всем миром. Несмотря на это, этому солдату удалось, он даже по ошибке, в принципе, это сделал, да, убить луком еврейского царя. Еврейский царь был, он знал, что пророки ему сказали, что он может умереть. Он поменял свои одежды, чтобы его не заметили. Несмотря на это, Нааман по ошибке он убил еврейского царя. Арам, государство Арам, было очень радо тому, что произошло, потому что им было очень тяжело воевать с этим царем. И все очень превозношали Наамана. Это дошло до того, что Наамана сделали министром обороны. И Нааман был один из самых приближенных людей к царю. Но у Наамана была одна проблема. Говорит пророк, что несмотря на то, что Нааман был с одной стороны несу по ним, он гордый, приближенный к царю, но с другой стороны он был мецура, прокаженный. Интересно, мы это уже заметили в прошлый раз. Говорят мудрецы, что проказа, она приходит на человека из-за трех вещей. Одна из этих вещей – это гордость. Когда пророк говорит, что он был гордый, и сразу после этого говорит пророк, что он был прокаженный, то можно понять, что, может быть, это была причина того, что он был прокаженный.
Прокажен гордостью.
Это изнутри. Но это у него, то есть, в принципе, проказы – это интересная вещь. Мы как раз на этой неделе читали главу, которая говорит про проказы. И глава эта говорит о том, что «Адам кие бор псаро нега царат». Человек, у которого будет на коже царат, проказа. И после этого Гемара говорит, Тора нам говорит, как, что надо, какие у него есть законы. Понятно, что эта проказа, это не та проказа, которая была известна в недавние времена, которая была действительно очень серьезная, очень тяжелая болезнь кожи. Это не та проказа. Во-первых, этот цвет совершенно другой. В Мишне сказано, что проказа настоящая, это она именно белого цвета. Кроме того, есть такие, которые хотят сказать, что может, все эти законы у прокаженного, они из-за того, чтобы он никого не заразил. Но Рафаэль Шимшон Ирш говорит очень красивое доказательство тому, что это не так. В Торе говорится, что будет, если прокаженный человек, он стал весь белый, весь прокаженный, говорит Тора, куло афах лаван тагорху. Если он весь прокаженный, он чистый. Убьем гераот боба сарха итма. А в тот день, когда у него покажется хорошая кожа, а все остальное будет в проказе, только в тот день будет там. Из этого мы видим, что это не какая-то болезнь, а это что-то духовное.
Ну, это у евреев только могла быть проказа, по-моему.
Да. Хорошо, подчеркивайте, в Мишне говорится, что это только у евреев есть. И кроме того, есть дополнительный момент. Зоар, на Парашат Мецура, говорит, что человек, он называется в Торе разными именами. Одно из этих имен – это Адам. Другое имя – это Иш. Третье имя – это Энош. Говорит Зоар, что это разные уровни человека. Адам – это человек, который находится на самом высоком духовном уровне. Иш – это уже, да, как мы видим, что Всевышний создал Адам бецелем элоким барауто. Ниже ступенька – это Иш. А Энош – это самая низкая ступень. Интересно, что Вильнский Гаон говорит, поэтому, когда мы в множественном числе говорим, мы не говорим «Адамим» или «Ишим», мы говорим обычно «Анашим». Потому что во множественном числе мы не можем подчеркнуть особенность. этого человека. Поэтому, когда мы говорим о каком-то, о многих людях, мы обычно говорим о нашим. Интересно, что первый человек, который упомянут словом «энош», это был «энош», который «аз ухали кроба шем ашем», говорит про него Тора. С тех пор, как стал «энош», стали поклоняться идолопоклонству, стали заниматься идолопоклонством. Итак, спрашивает Зоар, если мы говорим, что Адам это самая высокая ступенька, почему же Тора говорит «Адам кие беор псаро нега царат»? Человек, да, самый высокий человек, у него будет нега царат, он прокаженный, говорит Зоар, да. Потому что именно тот человек, которому важно его дела, важно, что он делает, важно, он задумывается над своими дорогами, именно ему Всевышний показывает, и как надо себя вести, что у него есть какая-то проблема. Только у таких людей, которые находятся на высоком уровне, у них может быть проказа. Если это так, то мы можем понять, что Нааман, у которого была проказа, несмотря на то, что, как правильно заметили, что в Мишне говорится, что только у евреев есть проказа, но Нааман, Всевышний видел, что у него есть он человек, которому важно, он задумывается над своими поступками, и поэтому Всевышний послал ему тоже проказу, чтобы он мог себя побороть. Послал приближенный, такой приближенный человек, настолько приближенный к царю, это очень мешает, когда у царя рядом с ним ходит министр, который прокаженный. В те времена войска Арама захватили маленькую девочку, которая была еврейка. И она, ее привели к Нааману, и она была служительницей там. Да? Она была пленной, она служила, была служила жене Наамана. И тогда она рассказала, что она знает, что у евреев есть пророк, который может излечить проказу. Сразу Нааман пошел к царю и попросил, чтобы царь помог, обратился к еврейскому царю, к израильскому царю, чтобы тот излечил проказу. Была послана огромная подача, огромный подарок еврейскому царю. И просьба, письмо, в котором была просьба, чтобы он излечил проказу Наамана. Нааман, когда письмо пришло к еврейскому царю, еврейский царь испугался. Он порвал на себя одежду и сказал, что от меня хотят, что я Всевышний, излечить проказу. Но когда Илиша услышал об этом, он послал ему посланника и сказал, не говори так, пусть придет Нааман и узнает, что есть пророк в Израиле. Нааман приехал со всей своей каретой, со своим войском, встал перед домом Наамана.
А кто царь тогда был?
Нет, это после Ахава. Я точно не помню, как его звали. Тогда еврейский, как раз там не упоминается Малахим, кто был царь. Приехал Нааман со всеми своими приближенными. Он стоит рядом с домом Илиша. Что Илиша делает? Илиша даже к нему не вышел. Приехал такой важный министр, министр, да, обороны Америки бы приехал, ему посылают посланника. Даже Илиша не вышел к нему. Илиша послал посланника. Говорит Илиша, иди, опустись, покупайся в речке Иордан 7 раз, окунись там, и ты вылечишься. Наман взгневался. Говорит Нааман, я считал, я думал, что ты, что ко мне выйдет пророк, помахает рукой, будет взовет ко Всевышнему, и тем самым он удалит у меня проказу. Он говорит, в каком-то речке Иордан, которая не такая большая речка, я надеюсь, что раньше она была все-таки побольше, чем сейчас, но так или иначе, говорит, что у них в Дамеск есть речки побольше и покрасивее. Смотря на это, сказали ему слуги, сделай то, что тебе пророк говорит. Ты увидишь, что он тебе большую вещь говорит. Он решил это попробовать, 7 раз опустился в Иордан, и у него кожа стала, как у младенца. Мы в прошлый раз уже обратили внимание на разницу, на подход самого Наамана и тому, как был он излечен. Нааман привык к церемонии. Стоят перед ним, взмахивают рукой, взывают ко Всевышнему. Что ему говорят? Ему говорят, какая-то речка, которая не такая красивая, маленькая. Именно 7 раз. Почему не 8, почему не 6? Мы сказали, что мы видим большую вещь. То, что правда, оно не должно себя показывать, не должно себя прекращать. Есть то, что правда, там самое главное, чтобы точно все происходило, чтобы никаких ошибок не было. А то, что мы хотим показать, только делаем на показ, так нам важно какие-то знамена сделать, там покушать шашлыки, сделать какой-то рок-концерт. Это то, что важно.
Вы сказали, что из-за гордости у него была проказа.
Да, вот
пророк его излечил, а гордость прошла.
О, хороший вопрос.
Всевышний дал ему как бы такое наказание.
Очень хороший вопрос.
Излечить его гордыню, чтобы душа
хороший
была здоровой.
Вопрос. Мы в прошлый раз тоже это упомянули, что как раз тем самым, что он послушался пророка и пошел. Интересно, что пророк говорит, он опустился в Иордан 7 раз. Не сказано, что он окунулся. В Иорад. Он спустился. Почему пророк говорит, спустился? Потому что он спустился в своей гордости. Он не понимает. Я не понимаю, как это происходит. Я считаю, что ко мне должны какую-то церемонию делать. Да, он принял то, что ему говорится, тем самым он излечил свою гордость тоже. Именно 7 раз. Не понимаю. Мне говорят, я делаю. И тем самым он излечил и гордость свою тоже. Когда идет речь... Да, может быть, еще... Когда идет речь о каких-то вещах, правильных или неправильных. В прошлый раз мы привели пример с каким-то царем, у которого была особенная болезнь. Этот царь не знал, как от нее излечиться. Он знал только, что есть только один человек, который, да, может излечить его. Пришли много врачей. Каждый говорит что-то другое, каждый говорит, что он настоящий врач. Как можно знать? Мы упомянули, что надо обратить внимание, настоящий врач, он в чем-то у него будет каждый раз различие между всеми другими людьми, между всеми другими врачами, в кавычках. Одна из этих вещей, это насколько все будут пытаться показать церемонию, насколько, да, выпить такую бутылочку, они наденут какие-то халаты, будут какие-то высокие слова говорить. Настоящий врач, это не важно будет, какая бутылочка, действительно, какой у него халат. Если царь не выпил достаточно капель, либо он выпил много капель, он весь будет, станет белым и скажет, ой, если так, я вообще не хочу, отказываюсь лечить. Для него будет важно каждая мельчайшая деталь. Также мы видим наподобие этого в иудаизме. Когда ко мне приходят и говорят, что это очень смешно. Люди стоят перед суккот, берут лулав, и рассматривает в какую-то лупу, есть там точка, нету точки, насколько прямо идет, не прямо идет. Какая разница? Я думаю, для меня это самое большое доказательство того, что иудаизм это правда. Когда мы возьмем, будем собирать какой-то, допустим, компьютер, так мы не скажем, ну не важно припаять куда, какую деталь куда припаять. Мы знаем, что если небольшая ошибка, ничего не будет работать. Discovery, да? Там была ошибка на пол сантиметра. Он и взорвался.
Колумбия
тоже. И Discovery тоже взорвался. До этого.
Челленджер. Есть... Еврей разбился из-за инцидента в Колумбии.
Челленджер.
А, это Челленджер был, правильно. Еще, может быть, я хочу... И да, то же самое, как мы говорили, когда делать праздник. Праздник Песах. Казалось бы, надо было взять какую-то дату, неважно в каком году, либо в лунарном году, либо в солнечном году, и исполнять это, да, делать какие-то красивые вещи. Вдруг Тора приходит к нам и говорит очень запутанную вещь. С одной стороны, делая это в лунном году. Все месяца идут. Ходеш, а ходеш, азелахем. Этот месяц, все идет по месяцам. Казалось бы, давайте будем как эти, как мусульмане. Будем идти по лунному календарю. Нет. Говорит Тора, хага авив. Праздник весны. Так из-за этого у нас такие тяжелые законы, всякие Масехет Рош ха-Шана посвящены тому, именно как делать так, чтобы совместить эти вещи. Мы видим, насколько важно именно в какую дату сделать. Мы не говорим, а, это тяжело, в Муцей Шаббат, давайте сделаем в Йом Шлиши, да? Когда мы говорим о чем-то действительном, о чем-то настоящем, мы это делаем, много задумываемся, насколько точно сделать именно в то время, когда это произошло. То же самое Кава Машве, как это по-русски? Экватор. Да? То есть не сам экватор, да, который делает разницу во временах. Да? То есть, если меридиан.
Есть смена дат.
Да, это меридиан.
Часовые пояса.
Как это сделали? Это сделали именно, провели там, где меньше всего есть суши, чтобы меньше всего проблем было. И, допустим, христиане, да? Как они празднуют? Им важно, насколько они задумываются, действительно у них есть какие-то... Так, кто там, и так у них Пасха будет там, кто тут, у них Пасха будет тут. У нас же еще Бааля Маор, который жил 800 лет назад, написал специальную статью, которая обсуждает, каким образом мы считаем, где место, где время меняется. Когда Ешиват Мир, она ехала, выехала из Советского Союза, тогда из Литвы она ехала, да, и она была в Японии. Так они не знали, как надо, где меняется время. Они послали письмо Хазунышу. Хазуныш им вернул письмо, и он нарисовал им, как у них луна должна выглядеть в их месте. Да, он все объяснил с точки зрения Аллахи, насколько, когда это меняется. То же самое давайте посмотрим, допустим, у христиан. Сам луах, сам календарь. Они взяли календарь по солнечной системе. Юлиан, да? Юлия Цезарь. С него пошел этот календарь. Как это называется? Юлианский календарь. До тех пор, пока видели, что он немножко идет вперед. И поэтому, когда папа Григорий, да, он решил добавить высокосный год. То есть мы видим, что ты видишь не так, так можно поменять. Это не важно именно в то время или не в то время. Еще может быть одна вещь, которую я хочу закончить, которую мы видим большую разницу между. Мы видим разницу между иудаизмом и другими религиями. Заключается в следующем. Интересно, что когда Йосеф продал, он купил для фараона все земли, то Тора подчеркивает, что земли священцев он не купил. Почему? Потому что это правило от фараона, что всегда эти земли будут принадлежать этим священцам, служеникам их богов.
Еще из Перуш это Кратов был.
Да, может быть. Так у меня есть вопрос. Я долго задумывался. Почему Тора так решает нам подчеркивать и долго рассказывать, что произошло с землями каких-то священников в Египте? Вот как мы сказали? Рафаэль. Рафаэль говорит, что тут было что есть такие, которые комментируют, что было тут был иньян акарататов. Я думал немножко другой ответ. Если мы задумаемся, то есть разница между священцами, между куаним еврейскими и куаним египетскими. Совершенно все противоположно. У еврейских куаним, Тора говорит, не будет земли. Всевышний их удел. Тут наоборот. Единственные люди, у которых есть свой удел, это именно священцы. Почему? Я думаю, что это подчеркивает нам большую разницу. Посмотри, не говорят, что они утверждают. Посмотри, как они живут. Тот человек, который действительно Всевышнего полагается, он действительно без всяких земли, что ему принесут, то и у него и будет. А там, может быть, они говорят какие-то другие заявления. Но земля, они хорошо делятся за эту землю. Если мы посмотрим, очень интересно, даже в нашем поколении, на самых больших мудрецов Торы. Посмотрим, где они живут. Рав Ильяшев, его квартира состоит из двух комнат. Он публику принимает в спальне. Когда Рав Шломо Залман Ойербах умер, то один из министров пришел на поминки. И он так посмотрел, такая маленькая квартирка, он знает, что со всего мира к нему люди приходили, письма писали. Он сказал, ну ладно, тут он живет. А где его офис, да, Мисрад? Шмуль Ойербах ему сказал, что ты хочешь, тут его и Мисрад, и тут его, и тут он и жил. И посмотрим, я был у Рафштейман. Рафштейман, когда он сидит на стуле, он всегда сидит, не облокачиваясь. Почему? Потому что у него все дома, в доме все стулья без спинки. Так что я думаю, что это тоже одна из этих вещей, которые можно обратить внимание. В принципе, если мы задумываемся, есть очень-очень много небольших деталей, которые состоят существенная разница между иудаизмом и другими религиями, другими доктринами. Сами я как-то был на семинаре Арахим, и там одна девушка спросила про грехи Давида Мелех, грех Моше Рабейну. Да, нет, так. Но мне понравилось, как лектор ей ответил. Говорит, он ответил на ее вопрос, но он закончил так. Задумайся, где-то ты нашла бы в какой-то доктрине, в какой-то религии, чтобы упоминались, не было бы человека, которого грехи бы не упоминались. Если мы хотим что-то построить, мы будем говорить о каких-то грехах тех людей, которые это построили. Именно то, что дополнительная разница. То, что у евреев, каждый из евреев обязан учиться. Не только учиться, он должен постоянно почти учиться. Быть Талмид Хахам. Это разумно так сделать. Мы хотим привести какую-то доктрину. Был такой Хаим Шапира, я читал его книжку. Он был в Советском Союзе, да, еврей. Так ему сказали, он хотел как-то преуспеть, ему сказали, ты можешь поучить Сталина и все изречения Ленина, но не слишком сильно учить, не слишком хорошо знать. Потому что будешь слишком хорошо знать, тоже тебе нехорошо будет. Всегда стараются быть как-то выше всех. Есть какие-то кучка людей, они ее знают, и ты у них спроси, они тебе ответят. В иудаизме это не так. Если мы задумаемся, обратим внимание, то мы видим, есть множество мельчайших деталей, которые, в принципе, очень существенно делают существенную разницу между иудаизмом и всеми доктринами, всеми религиями, которые мы видим вокруг нас.